Мир Божий вам, братья и сестры, пожалуйста, откройте Евангелие Матфея. Мы будем читать сегодня 25 глава, с начала 13 стихов. 25 глава Евангелия Матфея, с начала 13 стихов. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них было пять мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы, те и поправили светильники свои. Неразумные сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Тогда пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий». Аминь. Помолимся Ему. Боже наш, Владыка неба и земли, мы так благодарны Тебе, Господи, за спасение и дар вечной жизни. Боже милостивый, Ты сердцевидец, Ты тот, который не только созерцаешь наши мысли, но Ты тот, который даже знаешь наперед, о чем мы будем мыслить и рассуждать. И посему, Господи, Ты знаешь нас, собравшихся здесь. Ты знаешь, насколько мы несовершенны. Мы даже более несовершенны, чем мы думаем о себе, что мы несовершенны. Господи, при всем том, Ты собираешь нас, как птица, птенцов под крылья свои, для того, чтобы напитать нас Словом Твоим, для того, чтобы, Господи, выслушать наши мольбы и просьбы, для того, чтобы в действительности мы могли Слово Твое принимать и преображаться в Твой образ. Помоги нам в этом, Господи, как Ты до сих пор помогал. Слава Тебе за то, что до сих пор Ты всегда содействовал, поспешествовал нам. И сегодня также я прошу Тебя, чтобы Ты сделал нас способными и выслушать Слово, и принять это Слово для Твоей славы, а для нашего благословения и утешения. Благослови тех, кто, может быть, еще в пути находится, по различным причинам опаздывает, Ты знаешь. Я все это прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Итак, притча о десяти девах. Я думаю, что вы много раз читали этот текст Писания и, наверное, еще больше слушали проповедей именно на эту тему. И вы, наверное, думаете, что вы получите сегодня что-то новое, чего вы еще никогда не слышали. Нет, я ничего нового не буду говорить, я скажу то, что здесь написано. Во-первых, хочу сказать, что Господь взял обыкновенный жизненный пример или жизненную ситуацию еврейского народа. То, что в действительности проходило, и Он полностью так, как совершалось в то время, так Он и привел. Почему? Потому что Если бы оно было не так, то ученики бы ему сказали: слушай, откуда ты это взял? Мы никогда ничего подобного не видели, и никогда на такой свадьбе мы не бывали. Следовательно, то, что он говорил, оно в действительности соответствовало истине. Это жизненный пример, взятый Господом Иисусом Христом. Второе, что очень важно, Господь продолжает говорить о Царстве Небесном, продолжает говорить и учить учеников именно о том времени, о котором они спрашивали. Мы уже с вами говорили, с чего начинается 24 глава и о чем идет речь. Так что Господь всецело их внимание сосредотачивает именно на том царствии, которое ожидал народ израильский. Именно на том моменте, которого ожидал народ израильский, когда же придет Мессия, когда придет их царь, тот, которого обещал Бог постоянно в Ветхом Завете, который воссядет навечно на престоле Давидовом. Вот о чем идет речь здесь. Так что мы должны понимать, что и эта притча относится к тому моменту, которого ожидал народ израильский, не о том моменте, которого ожидает церковь, как восхищение церкви. Это второй очень важный момент, что мы должны понимать, когда мы читаем и исследуем и вникаем в эту притчу. Хотя это Писание богодухновенно, и оно полезно и для нас, христиан, и мы ее можем использовать и для себя, и она служит для нас также в назидании, она служит для нас также в укреплении нашей веры, она призывает, эта притча, к тому, чтобы мы бодрствовали. Но мы всегда, прежде чем исследовать Писание, мы должны прежде всего смотреть исторический фон, о ком идет речь, кому направлены эти слова и о чем идет речь. Так вот, давайте мы посмотрим. Господь говорит ученикам дальше, продолжая объяснять им о том времени, которого ожидает народ израильский. И он говорит: тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам. Тогда. Что я хотел бы выделить сегодня для нас? Какую истину с начала этой притчи? Потрясающий факт. Ученики вдруг слышат, они прекрасно понимают, кто эти десять дев? Они прекрасно понимают, что это народ израильский, они прекрасно понимают, что это Израиль, что это святые, дети Божии, что это иудеи. И вдруг они слышат потрясающую вещь, что среди них пять мудрых, пять неразумных. Пять вошло в это небесное царство, а пятерым сказано: «Я не знаю вас». Вы можете себе представить их чувства? Вот, вы можете представить себе то, что вдруг они, как когда-то Павел, помните, прощался, он собрал ефесских пресвитеров и общался, прощался с ними, и говорит, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки. А потом они слушают, и он говорит: из вас самих восстанут. Среди нас есть такие, которые восстанут. Как тогда ученики, когда Господь сказал: один из вас предаст меня, и вдруг они смотрят, а их 12, и никого больше нету, 12, и они смотрят друг на друга. И они спрашивают: не я ли, не я ли, не я ли? Вот так и здесь. Конечно, здесь образно говорится, и Господь специально, по всей видимости, Он не стал выделять ни в одну сторону, ни в другую сторону. Он не дал большинство для мудрых, а меньшинство для неразумных, и он наоборот не сделал. И я понимаю, что это очень мудро и правильно, чтобы мы не говорили ничего лишнего, потому что это в ведении Божьем. Он просто разделил, вот это одна группа людей, а это другая группа людей. Пять из них мудрых, пять из них неразумных. Так вот, дорогие мои, потрясающий факт, что среди народа Божьего, а церковь это тоже народ Божий, и мы сегодня можем, исследуя это Писание, которое относится к Израилю, мы можем в этом контексте, мы можем с уверенностью сказать, так как там было, потому что Израиль – это прообраз для церкви. Если среди народа Божьего тогда Ветхого Завета, вот так Господь сказал, что из них есть пять мудрых, пять неразумных, то мы теперь люди Нового Завета, мы как церковь Иисуса Христа. Как вы думаете, 100% все мудрые? Или в церкви тоже есть люди совершенно невозрожденные, то есть немудрые? Мы не будем говорить сегодня и давать каждой детали, расшифровку, потому что притчи так никогда не объясняются и не расшифровываются, потому что мы можем попасть в очень большое затруднение, если мы будем придавать каждой детали какое-то духовное значение. Но мы должны видеть истину, в каком направлении Господь объясняет им. И Он им говорит о том, что да, так было, так есть и так будет. Первая семья, Адам и Ева, один из них мудрый, один неразумный. И так будет до скончания века. Посмотрите, в Новом Завете, когда вы будете читать книгу Откровения, посмотрите на то, как Господь наш, когда Он обращался к различным церквам, к этим семи церквам. И помните, там Он говорит, обращаясь в Сардис, это 3 глава Откровения, и Он говорит, что у тебя там есть всего несколько человек. Вот вам по отношению к другим. Даже наш Господь, когда был на земле, когда Он был в обществе Израиля, и то Он сказал своим последователям такие слова: «Не бойся, малое стадо». А ведь они находились не в окружении каких-то безбожников-язычников, а они находились в окружении народа Божьего. И Господь говорит: «Не бойся, малое стадо». Вы видите, что если брать по количественному составу, то мы всегда проигрываем. Всегда счет не в нашу пользу, а всегда счет в ту пользу. Так вот, милые мои, это первая истина, которую мы должны запомнить. Мы должны это понимать, что не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», говорит: «Сам Господь войдет в Царство Небесное». И сам, когда-то апостол Павел, когда писал послание к римлянам, туда в римскую церковь, он сказал: «Ибо не тот иудей, который по наружности таков, абсолютно не имеет никакого это значения». Второе, на что обращаю ваше внимание. Здесь сказано «полночь». О чем это говорит? Что на момент явления Господа Иисуса Христа мир будет находиться в ужасном состоянии. Даже на тот момент, когда Господа нашего взяли, вы помните, Он сказал такие слова: «Сейчас ваше время и власть тьмы». Заметьте, как концентрируются бесовские силы, когда Господь наш пришел первый раз на землю. Заметьте, сколько этих бесноватых было, сколько разных все. И вот эти силы, они концентрировались, они собирались, и в конце концов они сумели так организоваться, что они взяли нашего Господа. Конечно, если бы не было на то воли Божией, они бы никогда бы этого не сделали. Это мы понимаем, это Писание так говорит. Но тем не менее, мы должны понимать, что и перед пришествием Господа Иисуса Христа, следовательно, и перед восхищением Церкви, потому что пришествие Христа во славе с ангелами, со всеми будет после, то вот этот момент тоже Писание говорит, что вот эти силы бесовские, они будут страшно-страшно активизироваться по всей земле. Они будут активны, они проникнут во все сферы бытия человеческого. Они проникнут в общество, они проникнут в университеты, они проникнут везде, они проникнут в государственное управление. То есть все на земле будет контролироваться им полночь. Никакого просвета, тьма по всей земле. Мы же с вами недавно проходили великую скорбь. Вот оно, перед пришествием. Что творится, что будет в то время? Даже Писание говорит нам о том, пророк Амоса, недавно я вам приводил, и о том, что пророк Амос говорит, что придет такое время, когда люди опомнятся и будут ходить, и стоевать, искать Слово Божьего, и не найдут. Это будет. Наступит вот эта полночь, вот этот мрак будет по всей земле. Этот ужас. Как перед потопом люди ели, пили, выходили замуж, женились, строились, продавали, покупали. Все до тех пор, пока Ной не вошел в ковчег. И когда дождь хлынул, вот тогда люди опомнились. Вот тогда в действительности пришел страх, потому что не думали, там так говорит Господь, мы с вами читали 24 главу, и не думали. Вот чем характерно будет вот это время перед приходом нашего Господа, и не думали. Люди не задумываются абсолютно, они живут только лишь для собственного удовольствия, для собственного развлечения. Что будет завтра, это меня абсолютно не волнует. Это второй момент, вторая истина, которую я хотел вам выделить из этой прочитанной притчи Господа Иисуса Христа. Итак, первое мы с вами говорили, потрясающий факт среди народа Божьего, были, есть и будут люди невозрожденные, немудрые. Второе, то, что мир будет в ужаснейшем состоянии. Третье, на что обращаю внимание, пришествие будет неожиданно. Все задремали, так что пришествие неожиданно получилось. Но в том-то и разница, что мудрые и немудрые, и хотя и те, и другие задремали, но разница огромнейшая. Мы потом посмотрим между ними. Поэтому я хотел сказать, что состояние, в котором находились мудрые женщины, мудрые девы, хотя они и задремали, как тут написано, что вышли навстречу, и как жених замедлил, то задремали и уснули, но разница между ними огромнейшая, потому что мудрые имели благодать Духа Святого в своих сердцах. Это не значит, что мудрые отступили, это не значит, что мудрые женщины были, или девы были во грехах и жили греховной жизнью, но Писание говорит нам, что хотим мы того или не хотим, что перед самым пришествием Господа Иисуса Христа влияние мира все-таки в какой-то степени будет сказываться и на состоянии верующих людей. Это не означает, что они уснули, они отступили, они стали отступниками. Но в какой-то степени, почему я не могу объяснить, да и Писание, сущность не заключается в том, чтобы нам объяснить и понимать, а что же значит такое, что они уснули. Не в этом суть, а истина заключается в том, что все-таки даже помимо нашего желания, помимо нашего влияния, вот, и хотения, даже самые духовные люди и то влияние мира в какой-то степени будет сказываться на них. Это не служит похвалой для верующих людей, но это не отступление от Господа. Так что, заметьте, и те, и другие, но одни люди, мудрые люди, дети Божии, несмотря на то, что в какой-то степени, может быть, они и поддаются какому-то влиянию поверхностному, но в их внутреннее их состояние, оно бодрствует. Хотя я сплю, но дух мой бодрствует, Писание говорит. Вот о чем речь. Они имеют благодать Духа Святого в своих сердцах. Они глубоко убеждены, они глубоко уверены, что их есть Царство Небесное. Они будут в этом Царстве Небесном. Они ожидают этого жениха. Они ждут его. Они не только ожидают, но они и желают его. Помните, как пишет апостол Петр. Ожидают и желают. И поэтому для них это самое благословенное время, когда услышите, когда увидите, помните, Господь говорит, когда вы увидите все сие сбывающиеся, то восклоните головы ваши, потому что приближается ваше избавление. Итак, пришествие будет неожиданно, в полночь. Кто-то будет занят работой, кто-то будет занят политикой, кто-то будет другими делами, кто-то будет бизнесом занят, то ли еще, то есть у них свои планы, как сегодня мы живем в такое время, когда планируется на целый год, планы. Церкви планируют, принимают бюджет на год, общество планирует, государство планирует, но ни в одном бюджете, ни в одном плане, сколько бы я ни смотрел, вот, и я думаю, что никто из вас не скажет, что, а вот я смотрел план такой-то церкви на следующий год, и там было включено возможность прихода Господа Иисуса Христа. Вы где-нибудь видели такой план, чтобы там стоял, что в этом году возможно восхищение церкви, и потом все эти планы разрушатся, никому не нужны будут. Вот о чем идет речь. То есть люди абсолютно составляют планы, мероприятия и тому подобное. Кто-то учиться идет, кто-то работу находит, кто-то жениться забирает, кто-то замуж, кто-то ожидает потомства и тому подобное. То есть планы. Но они не думают о том, что, может быть, прозвучит труба, и все остальное никому не нужно будет. То есть в этом смысле неожиданно, то есть люди серьезно не размышляли и не думали над этим. И последнее, на что я обращаю ваше внимание, истина этой притчи заключается вот в чем, что в момент, то ли это будет восхищение церкви, то ли это будет явление Иисуса Христа во славе, когда Он придет, в этот момент уже абсолютно невозможно будет изменить что-то. Вот трагедия в чем заключается, милые мои, вот этих неразумных дев. В чем их проблема? Им надо было думать раньше. Потому что в момент явления все невозможно будет что-то изменить. Вы посмотрите, что когда Христос говорит и так, что тогда будет подобно Царство Небесное десяти девам, которые пять из них было мудрых. О какой мудрости здесь идет речь? Не о мирской мудрости, абсолютно ничего общего не имеется в мирская мудрость и с теми, что говорит нам Иисус Христос. Поэтому в чем проблема этих немудрых людей, в чем проблема невозрожденных людей сегодняшнего нашего времени? В чем проблема? Потому что они наделили Бога человеческими качествами. Они характеризуют Бога качествами, или вернее, характеристиками человеческими, в то время, как Писание объясняет и говорит о том, что у Бога есть свои качества, своя характеристика, которая не поддается во многих вещах, она не поддается нашему разумению. И когда мы читаем об этих характеристиках нашего Господа, иногда наш человеческий разум, плотский разум, он возмущается, он не соглашается с этим. И люди говорят, это несправедливо, это так не должно быть, Бог не может быть вот таким этим. Поэтому вот эта проблема, дорогие мои, вот этих немудрых дев, что они не имели благодати Духа Святого в своих сердцах. Они мыслили по-плотски, как плотские люди. Вы помните, Павел говорит так, «Ибо о сем надобно судить духовно». Они не могли судить об этом. Вот их проблема. Мудрые же, они никогда не полагаются на свой разум. Они никогда не полагаются на свои знания. Мудрые девы никогда не полагаются на традиции, на учение предков, на учение отцов и тому подобное. Нет. Мудрые девы имели благодать Духа Святого. Они имели сосуды. И это сердечные сосуды, мудрые девы, это люди возрожденные, о которых Писание говорит, разве вы не знаете, что вы храм Духа Святого и Дух Божий живет в вас? Вот оно, эта мудрость заключается. Потом посмотрите еще одну очень важную истину, которую я хочу сказать. Если бы мы были на то время, и вот они 10 вышло навстречу, выходит 10 дев. Какая разница между мудрыми и разумными? Кто бы мог бы определить? Все очень красивые, все девы, все молодые, все нарядные, все со светильничками. Невозможно их разделить, поэтому, дорогие мои, невозможно в церкви разделить и сказать, о, с этой стороны сидят мудрые, с этой стороны сидят неразумные. Это невозможно. У них и в тех, и других очень много есть схожего. Ну так возьмите даже в настоящее время. И мудрые, и неразумные, как они входят в церковь? Они совершают покаяние, кто-то руку поднимает, кто-то повторяет за кем-то слова, то ли еще. И те, и другие принимают крещение через крещение. И те, и другие участвуют в хлебопреломлении. Вы же их не разделите. Мы не мудрые, поэтому мы не будем участвовать. Нет, и те, и другие. То есть, смотрите, они ничем не друг от друга не отличаются. И те, и другие молятся, и те, и другие поют, и те, и другие приходят и слушают, и те, и другие говорят на одном и том же языке, и те, и другие говорят о Рождестве, говорят о Пасхе и тому подобное. То есть у них даже одежда, они одинаково одеваются. Никакого нету различия, абсолютно. И те, и другие избегают скверных слов, избегают скверных друзей, и мудрые, и неразумные. Братья, дорогие сестры, это очень серьезный вопрос. Мы иногда думаем, что невозрожденные люди, которые в церквах, их сразу видно, да, это хулиганы, это, хотя есть и такие, есть и невоздержанные, и там и клеветники, и обманщики, это есть. Но в основном вы никогда не заметите разницу. Наоборот, немудрые, они еще больше стоят за истину. Они за истину готовы головы посрывать друг другу. Они готовы все, что угодно. Они, наоборот, немудрые, они могут все, что угодно. Они смотрят за законность, они придумывают разные законы, постановления и тому подобное. И все говорят: ты посмотри, какой ревностный брат. Ты посмотри, как он заботится за святость церкви, как он заботится, чтобы в церкви была чистота и тому подобное. Но это не говорит о том, что этот человек возрожденный. Это абсолютно ничего общего не имеет с мудростью, которая нисходит свыше. Вы помните, Иаков дает характеристику мудрости, которая свыше нисходит. То есть и те, и другие ведут трезвый образ жизни. Сколько людей сегодня, я знаю много людей, с которыми я работал, вот, и они ведут самый моральный образ жизни, чистый образ жизни. У них хорошие семьи, у них хорошие жены, у них хорошие мужья, которые крепко держатся за свою семью, они добры, они даже по-мирски говорят, они даже честны. Если он что-то сказал, он обязательно исполнит. И вы знаете, что иногда даже говорят: о, этот человек, он еще даже лучше, чем верующий. Вы никогда не слышали, чтобы так говорили? Что он даже лучше, чем верующий. Вот оно, вот эта мудрость человеческая. То есть вы их ничем не отличите. Но заметьте, как только, когда произошла разница между мудрыми и неразумными, как только прозвучал голос, как только прозвучит труба, сразу откроется, сразу будет показано: о, это мудрые, это неразумные. Почему? Вот она, нестандартная ситуация, вот где проверяется мудрость и неразумие. Когда Бог посылает нам нестандартные ситуации уже здесь, еще на этой земле, чтобы показать нам на самом деле, кто мы на самом деле являемся. И поэтому, дорогие мои, когда пришла нестандартная ситуация, посмотрите, мудрые, да, они задремали, уснули, но имея благодать Духа Святого, они встали, они же здесь нигде не, Христос не говорит: о, они встали и покаялись, и потом вышли навстречу. Абсолютно нет. Они имеют благодать Духа Святого, и они вышли навстречу. Для них это радость. Наконец-то они дождались своего жениха. Наконец-то он пришел. Но посмотрите, для неразумных, что означал этот голос? Это трагедия, это конец, это разочарование, это ужас. Светильники гаснут. Почему? Нету благодати, нету Духа. Да, они горели, они не горели. Почему? Потому что эти люди прилагали всякие свои собственные плотские усилия, человеческие усилия для достижения каких-то целей, то ли правильной жизни, то ли моральной жизни. То есть их моральная жизнь, их праведная жизнь не была результатом Божьей благодати, а это был результат их собственной силы. Но в момент проявления Господа это все рухнет. Их ужас охватил. Дайте нам вашего масла, дайте нам вашего масла. Почему? Ну что, светильники гаснут. Все, конец, мы не можем выйти. Так вот, дорогие мои, Писание говорит, в момент явления Господа Иисуса Христа То ли это будет восхищение, то ли это будет, как эта притча говорит, приход Мессии во славе, что-то изменить в своей судьбе будет невозможно. Даже здесь Христос говорит, так как оно было, этот жизненный пример, что да, они могли пойти купить и прийти, и все, но абсолютно они нисколько не повлияли на решение жениха. Абсолютно. Вот в чем заключается это четвертое, очень важное, главная истина. Дорогие мои, нельзя откладывать спасение, нельзя откладывать. Поэтому сущность этой притчи заключается в 13. Итак, бодрствуйте. Что это значит? Бодрствуйте. Это значит, смотрите, где ценности вашей жизни, куда вы вкладываете сами себя, что вы предпочитаете в своей жизни, что для вас является ценность, готовы ли вы, как люди, рожденные свыше, как дети Божии, готовы ли вы за Господом, как мы поем, следовать повсюду? Готовы ли ради Господа пожертвовать семейным бюджетом, пожертвовать семейными какими-то ценностями, даже пожертвовать работой, даже другими? Готовы ли мы пожертвовать здоровьем? То есть бодрствуйте, понимаем ли мы, насколько время скоротечно? Эти люди думали, что они будут царствовать во веки веков. Они ни о чем не думали. Они ели, пили, продавали, женились. И они думали, что так было, есть и так будет до скончания века. Помните, апостол Петр писал за таких людей, которые говорили, ну вы же говорите, что Христос придет. Где же Он? Ничего же не меняется от самого начала. Но мудрость заключается наша в том, что мы знаем, было начало и будет конец. И будет праведный суд, и Господь придет, и каждому придется ответить перед Господом. Вот в чем наша бодрость заключается. Бодрствуйте, думайте, размышляйте, читайте, как вы относитесь к Слову Божьему, как вы относитесь к тому, что Господь говорит нам, то, что Он предлагает, как вы относитесь к Божьим заповедям, к Божьим требованиям. Для вас является ли Слово Божие слаще меда и меда сотового? Или вы говорите, как либерали, говорят, нет, это неправильно, это так, Бог, Он не может такое придумать. Бодрствуйте. Да поможет нам в этом Господь. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Боже, Владыка неба и земли, я благодарю Тебя сердечно за то, что я могу сейчас стоять перед Тобою вместе с народом Твоим. Господи, осознавая свое несовершенство, осознавая свою нищету, я так благодарен Тебе, Господи, и Ты видишь, что это так, за Твое долготерпение, за Твою доброту, за Твою любовь. Господи, слава Тебе за это. Господи, Ты так печешься о нас, Ты так трудишься, Ты так работаешь над каждым из нас. Благодарю Тебя, Господи, за благодать Духа Твоего Святого, которого Ты дал нам, каждому в отдельности, что Ты записал имена наши в книгу жизни. Хвала Тебе, Господи, за это, слава Тебе. А посему, Боже наш, помоги нам, чтобы мы в действительности были теми, кем мы должны быть на самом деле по Твоему замыслу. Ты призываешь нас, Господи, к очень ответственному действию. Ты призываешь нас к бодрствованию, Господи, чтобы мы сами могли наблюдать, вникать, читать Твое Слово Святое, размышлять о Нем, сопоставлять со всеми событиями, которые вокруг нас происходят, Господи, а также сопоставлять сами себя с теми требованиями, которые Ты предлагаешь и которые Ты, Господи, излагаешь нам в Своем Священном Писании. Господи, я осознаю, ведь так часто бывает, что мы так далеки от Твоих требований и не замечаем этого, и не беспокоимся об этом, Господи, а наоборот еще ссылаемся на свою правоту и требуем от Тебя, что мы никогда не должны ничего требовать, Господи, потому что Ты нам ничего не должен и не обязан, Господи. Но то, что мы имеем исключительно по благодати Твоей, даром и незаслуженно, помоги нам ценить время, которое Ты выделяешь для нас, средства, которые Ты выделяешь, здоровье, которое Ты даешь для каждого из нас, Господи. Помоги нам ценить и дорожить, чтобы использовать это по назначению для славы Твоего святого имени. Благослови также в этот час всех нас, находящихся здесь, в особенности за больных, прошу, Господи, посети их в этот вечер Твоей благодатью, чтобы никто из них не чувствовал себя одиноким, Господи. Я так благодарен Тебе, что некоторые из наших сестер и братьев, несмотря на болезни, недуги, они так высоко духовно стоят, Господи, и постоянно чувствуют общение с Тобою, подкрепление Духа Твоего Святого. Слава Тебе за эти действия. А те, которые в унынии находятся, Господи, Ты знаешь таковых, которые находятся перед Тобой с какими-то недовольствами, трепетом, посети их Твоей благодатью, чтобы они в действительности были теми, кем они должны быть. Услышь нас, благослови спевку предстоящую, направь наши голоса на восприятие того, чем будут нас учить наши братья. Слава Тебе за все, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим, да благословит всех вас Господь.